Садхгуру Шивая Субрамани, с вами танец Шивы Атмасварупа Мандала, природа души. Что есть Бог, что есть Вселенная, кто есть я и какова моя связь с Богом? Это четыре извечные вопроса, которые исследует садху в течение всей своей жизни. Когда исследование вичары не проводится, то присутствует аджняна, неведение. Сансара существует по причине отсутствия исследования этих вопросов. Сансара прекращается, когда исследование становится успешным и обнаруживает мудрость. Наша задача постоянно исследовать эти вопросы, извлекать новое знание, понимание и применять его в жизни. Так, чтобы мы менялись в процессе нашего исследования, а не оставались как собачий нос. Такая поговорка есть. Он всегда мокрый. То есть всегда один и тот же, не меняется. То есть если мы исследуем, проводим вичару, мы получаем знания, применяем их в жизни, и они приносят нам пользу. И садху здесь должен знать, что надо и как исследовать. А второе – не забывать, не лениться это делать. Проявляется неудовлетворенность. Если садху ленится, то он говорит: «Я не удовлетворен». А мудрый садху разве так делает? Что он говорит? Так, отлично, исследуем-ка эту неудовлетворенность. Где ее источник? Откуда она появилась? В процессе исследования он понимает, что она пустотна. Неудовлетворенность принадлежит эго, атману она не принадлежит. Она проистекает из кармы и вторичных причин, но не принадлежит нашему исконному потенциалу. Тогда ему все становится ясно, он говорит: так причин-то для удовлетворения нет, неудовлетворенности. Это все, извините, майя. И он радуется тому, что он развязал этот узелок, что это уравнение он распутал. И тогда его неудовлетворенность проходит. Так действует мудрый садху. А глупый садху что делает? Он не исследует. Он предпочитает оставаться в неудовлетворенности. А потом он думает: кто же спасет меня? Но здесь даже Шива бессилен. Другой способ – вера. Вместо исследования сказать: если есть вера, то сказать, что это не важно, потому что у меня есть Бог, и мне этого достаточно для того, чтобы быть удовлетворенным. Здесь производится не исследование, а отдача. И исследование, и отдача – авторитетные методы джняна-йоги и бхакти-йоги, которыми должен владеть садху. Это два великих оружия садху, с помощью которых он обретает удовлетворенность. Из удовлетворенности рождается сантоша, шанти, спокойствие. Из сантоши и шанти возникает способность пребывать в глубокой осознанности, способность видеть все, как оно есть. Вот пока Шанти и Сантоши нет, то и способности пребывать и видеть все, как оно есть, тоже нет. И вот из этого видения появляется ананда, блаженство. Вот когда мы не удовлетворены, наш ум, он не здесь и не сейчас, он все время куда-то убегает. И мы не можем радоваться простым вещам. Кусок хлеба во время просада. Солнце. Запах талого снега, облака. Серый цвет неба, очень красивый над Дивьялокой и здесь тоже. Уникальный, просто вот можно часами любоваться. Вот что надо, чтобы любоваться серым цветом? Нужны деньги? Нет. Власть нужна? Нет. Одежда особая? Тоже нет. Ничего не надо, оно вам бесплатно дается. Но почему часто йогин не удовлетворен, не может любоваться серым цветом? Потому что его ум где-то в будущем. Он уже рисует амбиции, которые он... Он уже рисует амбиции, как он достигнет тела света. Как он будет в просветленном теле спасать всех живых существ. Или как он сидит в самадхи. Или как, по крайней мере, он дикшагуру дает учение миллионам. Ну, хотя бы просто как махант или управляющий. Или просто он путешествует в тонком теле по мирам. А сейчас ему некогда любоваться серым цветом. Поэтому ананды нет. У него есть неудовлетворенность. Но иногда амбиции могут вообще ниже быть. Они могут быть связаны вообще с кармой, с мирскими желаниями. То, что называют секс, наркотики, рок-н-ролл или что-нибудь в этом роде. Но это неудовлетворенность пашу вообще такая она, низкого плана. Но когда ум спокоен, есть шанти, сантоша, и вы можете радоваться простым вещам, у вас мало желаний. Вы можете радоваться очень простым вещам. Желаний мало, а получаете много. Вот кусок хлеба во время вкусного хлеба – это очень много. У вас благодарность, потому что амбиций, ожиданий мало было, мало ожиданий, мало желаний, а получаете много. Вы благодарны. Небо – вы благодарны. Хорошая погода – радость, вы благодарны. И вы чувствуете, что у вас не только удовлетворенность, у вас нарастает радость, ананда, блаженство. То благословение приходит, и с таким благословением вы можете длительное время, не отвлекаясь, созерцать, исследовать, и вы счастливы. Но часто бывает, что приходит неудовлетворенность. Из-за чего? Потому что есть диссонанс между «хочу» и «могу». Между ожидаемым, желаемым и возможным. Поэтому быть садху – это уменьшать свои амбиции. Мало желать, мало ожидать, очень мало желать, очень мало ожидать. Полагаться на Бога. Всегда и везде. И когда мы мало ожидаем, то мы получаем всегда больше, так? А когда много ожидаем – всегда меньше получаем. Потому что ресурс ограниченный, сансара нас ограничивает, а ум безграничный. Ум может много чего придумать. И вот часто бывает, что кто-то уже собрался творить вселенные, и он ожидает, что он скоро их будет творить. А реальности не удается сотворить самое простое. То есть разрыв между желаемым и действительным фундами колоссальный. И неудовлетворенность. Но лучше правильно, когда Мы мало желаем, мало ожидаем. Это смирение. Мы признаем свои ограничения, мы не желаем быть кем-то сильно лучше, чем мы есть. От эго. Мы полагаемся на Бога. Когда мало желаний, мало ожиданий, мы подобны листу, пучку соломы на дороге. Мы можем получать удовлетворенность, блаженство от самых простых вещей. Мы их начинаем замечать хотя бы. Когда мы их не замечаем, это значит совсем уж плохо. Это значит, мы настолько невнимательны, наш ум настолько где-то витает, что внимательности вообще нет. Но как только мы чуть-чуть становимся внимательными, мы начинаем замечать. Замечать означает проявлять ясность. И вот отсюда развивается, открывается пространство осознанности, пространство созерцания. Тогда удовлетворенность нарастает, и мы можем переживать ананду, блаженство. И вот садху – это тот, кто всегда в сантоше, в удовлетворенности. И секрет удовлетворенности в том, чтобы обрезать свой ум вовремя, желать мало, ожидать мало, не выдумывать лишнего. Бывает, ум садху таков, что он начинает выдумывать лишнее. А когда я достигну реализации? А когда это будет? А это когда придет? А почему не приходит? Это так не делается. Ум здесь осмысливать дхарму надо, но полагаться на него не надо. А вот углубляться в сантошу, удовлетворенность, из удовлетворенности утверждаться в ананде, из ананды стабилизировать созерцание – это путь к тому, чтобы утверждаться в состоянии просветления. Поэтому садху отказывается от гонки. Первая гонка – сансарная. В сансаре нас учат всегда быть в гонке. Ставить цели и достигать, ставить цели и достигать. Если ты не ставишь цели, ты неудачник. Там быть лидером, еще кем-то. В общем, работать хорошо головой и локтями. Но это выживание, закон материального мира. И эта гонка – это определенный слой, определенная скорость ума, скорость раджаса, из которой, в которую однажды попал человек, он до самой смерти вращается. Только перед смертью он выходит из нее, потому что тело уже не может. Но садху выходит из этой гонки. И отречение означает выйти из этой гонки. Вот все, что в миру представляет интерес, для садху это смешно. Он в этих гонках не участвует. Это гонки детских автомобилей. Богатство – гонка. Слава – гонка. Обладание материальным – гонка. Высокое положение – гонка. Власть, цепляние, привязанности мирские. Все это мирские гонки. На самом деле на игрушечных автомобилях. И садху выходит из этой гонки. Вторая гонка, она тоньше. Это именно уже не сансарная гонка, а духовная. Садху понял, что мирская гонка полностью бесперспективная. Как принц Сиддхартха должен был стать принцем, но потом увидел полностью бесперспективность всех этих ожиданий стать царем. То же самое Махавира. Вышел из этой гонки. Таким же образом тот, кто становится садху, особенно Пурна Саньяси, он уходит из этой гонки. Он отрекается. Но это отречение, оно естественное. Например, вам не надо отрекаться от игры в детские автомобили. Так? Давать специальные обеты, что никогда, клянусь перед алтарем, не буду играть в куклы, в детские автомобили, отрекаюсь от них. Это смешно просто. И вот отречение садху, оно возникает не из отрицания, а из понимания. Вот как только вы провели анализ, увидели иллюзию этой гонки, вайрагья, такое отречение естественным образом происходит. Но тогда для садху есть опасность впасть во вторую гонку, духовную. Вторая гонка тоньше, и она связана с освобождением. С одной стороны, садху должен стремиться познать Бога, достичь самадхи, просветления, освобождения, получить знаки реализации, ставить нормальные цели. Но с другой стороны, садху не должен это делать гонкой. Он должен уметь расслабляться в присутствии, пребывать в сантоше, удовлетворенности, пребывать в ананде, накапливать благословение. Иначе его ум также будет неудовлетворен. А из неудовлетворенного ума не получить благословения. Невозможно созерцать. Невозможно пережить брахма-ананду. Ничего невозможно. Из неудовлетворенного ума возможно просто быть дальше неудовлетворенным. Еще больше неудовлетворенным, чем в миру. Потому что в миру все-таки гонка дает кое-какие результаты. Если вы прилагаете усилия, и у вас есть ум, воля и интеллект, то вы получите желаемое. И какое-то небольшое на время сансарное удовлетворение есть. Оно иллюзорно, оно эфемерно, но все-таки оно есть. Но в духовной жизни, если вы не удовлетворены, то вы никогда не получите вообще никаких результатов. Даже если будете практиковать по много-много часов в сутки. Это как просто вы стреляете мимо цели. Вот если есть мишень, и у вас снайперская винтовка. Или обычная даже. Мелкокалиберная. И вы стреляете, стреляете, стреляете. И мимо, и мимо, и мимо. И вы смотрите в бинокль. Молоко. Единица, двойка. И тогда вы думаете, надо больше стрелять еще. Надо быстрее еще стрелять. И начинаете еще быстрее стрелять. Еще мимо. Вопрос в другом. Надо остановиться, успокоить ум, остановить дыхание. И в промежутках между вдохом и выдохом, расслабившись, плавно, плавно, плавно нажать на курок. Раз и девятка. Принцип сантоши, удовлетворенности, очень важен для садху. Много хороших садху сходят с пути, сходили в древности с пути из-за того, что им не удалось попасть в это измерение удовлетворенности. Они порождали большие ожидания, великие надежды. В надежде раскачать свой ум, замотивировать свое эго на великий тапас. И делали этот великий тапас, но им не приносил никакого счастья, никакого благословения. И только измождал их прану и тело.
Какова природа нашей индивидуальной души? Наша индивидуальная душа есть бессмертное духовное тело света, которое оживляет жизнь и перерождается снова и снова до тех пор, пока не исчерпаются все накопленные кармы и полностью не реализуется его сущностное единство с Богом. Ом. Наша душа эманационное создание Господа Шивы, источник всех наших функций, в том числе знания, воли и любви. Наша душа ни мужского, ни женского пола. Она то, что никогда не умирает, даже когда четыре ее внешние оболочки – физическая, праническая, инстинктивная и ментальная – изменяют форму и исчезают, как это обычно происходит с ними. Физическое тело – это аномая коша. Праническая оболочка жизненности – пранамая коша. Инстинктивно-интеллектуальная оболочка – это манамая коша. Ментальная или сознательная оболочка – это Виджняна Майя Коша. Самое внутреннее тело души – блаженное, вечно дающая мудрость Анандамая Коша. Парашакти есть сверхсознательное состояние души, состояние Бога Шивы. Парашива есть самая внутренняя сердцевина души. Мы не являемся физическим телом, умом или эмоциями. Мы – это бессмертная душа, атман. То, что выражает наше истинное существование, есть Анандамая Коша, и ее суть – Парашакти и Парашива.
Анандамая Коша, говоря языком западной философии, это то, что называют монада. То есть бессмертная частица, которая существует, эволюционирует, создает тонкое тело, облекает его в материю. Причинное тело. Из причинного тела создается тонкое астральное тело, то, что называют антахкарана, внутренний инструмент, душа. Затем этот внутренний инструмент, душа, с помощью пран, как бы закачивается в физическое тело. Если аналог языком компьютера, есть софт, программное обеспечение, это антахкарана, душа, а есть железо. Тело – это железо. Антахкарана, душа – это программное обеспечение. Мы должны со всей внимательностью исследовать антахкарану, исследовать душу и не останавливаться на душе. То есть наша задача не душа сама по себе, даже сияющая и красивая. Наша задача – душа в ее связи с Богом, Ишварой. Наша задача – обнаружить Ишвару, обнаружить свою связь с Ишварой и воссоединиться с ним и стать проводником божественной воли. Узнать Ишвару как брахмана, воссоединиться с брахманом и далее эволюционировать, далее, далее, как новый зарождающийся Ишвара в будущих-будущих кальпах. Воплощаясь из жизни в жизнь и меняя тела, душа совершенствует свою антахкарану, накапливая разнообразный опыт. Она совершенствует свою способность к созданию антахкараны. Рано или поздно душа начинает осознавать саму себя. И тогда она уже понимает, что ей недостаточно формировать программное обеспечение, антахкарану, то есть аппарат ума. Ей надо познать саму себя как светящуюся сущность, как свою природу. И надо познать свой источник, из которого она изошла. Если раньше в процессе эволюции, восхождения от минеральных существ к животным, от животных существ к человеческому и выше, душа была сфокусирована на создании своего эго и своего внутреннего инструмента, то есть на самой себе, то на этом этапе она понимает, этого недостаточно. Быть сфокусированной на своих целях и своих задачах недостаточно. Что она никогда не выйдет за кокон своего личностного индивидуального существования, если не задумывается о трансцендентном источнике, о Боге. И не сделает его номером один. И вот для души, которая заканчивает свою бессознательную цепь перевоплощений в материальном мире и готовится к освобождению, радикально сменяются ценности. Она учится делать Бога номером один. Вначале это очень сложно, потому что она не видела Бога, не знает Его, не осязает, не чувствует. У нее не развита чувствительность достаточно. Но ее антахкарна развита, чтобы понять, что Бог есть, или услышать о нем. Постепенно, с помощью очищения, упасаны, она учится чувствовать Бога и делать его номером один. Достигает успеха тот садху, который сделал Бога номером один в своей жизни, во все дни своей жизни. Кто не сумел все же сделать Бога номером один, а сделал его номером два, три, четыре, пять и так далее, он не достигает Бога, не достигает успеха. И вот когда душа понимает, что Бога надо сделать номером один, встает вопрос, как это сделать? И второй вопрос, как это делать постоянно, не отвлекаясь? На вопрос, как это сделать, отвечает гуру, священные тексты. Гуру дает передачу. Он учит конкретно настроить свой ум на Бога через созерцательное присутствие. Сначала ученик должен исследовать мысли, природу ума и ответить на несколько вопросов. Откуда появляются мысли? Где они пребывают? Каков их источник? Куда они исчезают? И он должен прийти к выводу, что основа мысли – пустота. Причем не только теоретически, а на своем личном опыте. Затем он должен научиться пребывать осознанно в пустоте, даже когда мысли появляются. И прийти к такому выводу, что двигаются мысли или не двигаются, разницы нет. Вот если он говорит, есть разница, значит, еще он не понял что-то. Ему надо дальше исследовать, дальше, чтобы прийти к такому выводу, что разницы нет. Вот когда для него нет разницы, двигаются мысли или нет, остановлен ум или есть движение, это значит, он кое-что понял в созерцании. Таким же образом он должен прийти к выводу, что есть речь или нет речи, говорения, разницы нет. На самом глубоком уровне он должен прийти к выводу, есть деяние, действие или нет действия, разницы нет. Поскольку за действием, за словами, речью и за мыслями, мысленной энергией есть одна и та же пустота. Пустота Абсолюта не содержит в себе ничего, однако чудесным образом проявляется. Она непрерывно эманирует из себя энергию. И вот гуру с помощью объяснений, прямой передачи, говорит, теперь ты должен научиться освобождать себя от мыслей, слов и действий. Вот тебе дверь, вот тебе вход в божественные врата. Созерцай эту пустоту. Каким образом? Через обнаженное осознавание. И ты откроешь в ней постепенно божественный источник, потому что это не просто как небытие, некая пустота, в которой ничего нет. Это божественный источник, полный силы, энергии, благословений, ананды, полный творящего потенциала, из которого Вселенная исходит, словно пузыри на воде. И это метод, который объясняет гуру. Метод пребывания в естественной осознанности. А второе, как сделать Бога номер один, не отвлекаться. Мало получить метод и введение, надо не отвлекаться. И проблема, мы постоянно отвлекаемся. Поэтому садху должен прилагать усилия, искать вновь и вновь разные способы, как не отвлекаться. И когда он преуспел в том, чтобы не отвлекаться, отсекать посторонние мысли, быть все время в ясности, мудрости и самоотдаче, он на верном пути. Душа его постигает Бога, душа его постепенно привыкает делать Бога номером один. Он привыкает к самоотдаче. Его карма постепенно очищается, надежды, страхи, цепляния постепенно уменьшаются. Они чуть-чуть начинают проявляться, но он поминает, я же все отдал Богу, чего мне переживать, отдаю. Все, страх исчезает. Но тот, кто не хочет отдавать, говорит, мой страх не отдам, буду переживать. Ну что ж, переживай. Но если у человека сильная вера, у садху сильная, он отдает, зачем мне это надо? Божественный источник с этим разберется. Или есть цепляние. Мое цепляние не отдам. Но если мы отдаем его Богу, то к нам приходит благословение. То есть в ответ на то, что мы отдаем свои ограничения, Бог посылает нам энергию благословения. Это энергия реальна. Но если мы не отдаем, благословения нет, и мы остаемся со своим. Вот это искусство самоотдачи, постоянной самоотдачи Богу, это и есть искусство нидитьясаны, которое садху совершенствует в своей жизни. Это ответ на вопрос, как не отвлекаться. И постепенно, делая Бога номером один в своей жизни, душа воссоединяется с Ним, исполняет свое предназначение. То есть она должна с Ним воссоединиться не только, чтобы стать счастливой, чтобы решить свои проблемы. Это ее, так сказать, план. Но с более глобальным смыслом она должна воссоединиться с Божественным Источником, потому что и у Бога есть план тоже. И она должна его исполнить. Это ее предназначение. Что это за план? Душа должна провести божественную волю, импульс божественной воли, и божественную мудрость, и божественное деяние в совершенстве. Почему она должна это делать? Например, скажет, а что это я должна это делать? А может, я не хочу? Нет, без проблем, не хочешь, не проводи. Свобода воли. Даже Ишвара уважает свободу воли. Но все-таки, почему она должна проводить волю Ишвары? Потому что Ишвара ее создал именно для этого. Ишвара – это она, это и есть Ишвара. Вот. Она не отдельно, она его часть. И, разумеется, чью еще она волю должна проводить? Если Ишвара – это она сама, то чью же еще и волю проводить? Это она сама в высшем смысле. И душа здесь как палец. И чью еще волю проводить пальцу? Как не волю владельца пальца. И душа должна исполнить это предназначение. Для этого она должна очень чуткой быть, слушать божественную волю постоянно, подчиняться ей. То есть душа должна научиться подчиняться божественной воле добровольно, по любви. Непокорные души не подчиняются божественной воле, бросают вызов. Есть много историй о титанах, о асурах, там, о Люцифере. Когда душа думает, я сам знаю как, я вот так хочу. Когда душа не чувствует, не слышит голос Бога внутри себя, но она очень явно слышит голос какой-то другой, своего эго, ему подчиняется. Это значит, тонкости услышать голос Бога недостаточно. Но мудрая душа, она учится слушать голос Бога внутри себя. Этот голос очень тихий. И это не то, что какой-то голос говорит, я тебе вещаю свою волю, там, встань и иди, там, ну и так далее. Так это не голос Бога. Голос Бога, он вообще не выражен в словах, он не проявляется на речи уровня вайкхари. То есть это не голоса в голове. Голоса в голове – это такой способ диагноз получить быстро. Имеется в виду голос Бога – это внутренняя ясность, внутреннее чувство знания божественной воли, которое ощущается на уровне пара, пашьянти, на уровне очень тонкой мудрости. Божественная воля – это конкретная энергия, но она не облечена в слова. Она не облечена в образы. Это как сияние, чистая сатва. Вот солнце светит, оно ведь ничего не передает словами. Но все ощущают радость от солнца, идущая, когда холодно. Его тепло. Вот примерно так можно сказать. И вот лучи солнца – это его воля. И вот предназначение души – стать проводником божественной воли. Поэтому говорят, что все святые – это руки и ноги Абсолюта.
Веды говорят: душа рождается и развертывается в теле с мечтами и желаниями, и пищей жизни. И затем она вновь рождается в других телах в соответствии со своими прежними действиями. Качество души определяет ее будущее тело. Будет ли оно земным или воздушным, тяжелым или легким? Ом намах Шивая.
Внутри души есть семя, потенциал трех кая, трех тел. Этот потенциал связан с тремя пространствами, с тремя божественными пространствами. Джняна-кая — это потенциал тела мудрости. Когда обнаруживается пустота, и эта пустота осознается как тело Ишвары, это называют джняна-кая. Осознанная пустота, подобное пространство, но отдельное пространство, которое переживается, когда есть мысли и когда нет, когда есть медитация сидя и ум остановлен, и когда есть движение, и которое не теряется во время движения, и даже во сне, это джняна-кая. Семя джняна-кая, тело мудрости, есть у нас всех. Когда пустота соединяется с энергией, с тонкой энергией визуализации, это майя-кая или пранавдеха. Все божественные существа обладают таким иллюзорным телом майя-кая. И они могут общаться с продвинутыми садху, кто способен их видеть. Почему? Потому что у них нет физического тела из плоти и крови. Они не имеют такого тела. Но они могут общаться и быть видимы садху, кто обладает духовным зрением, чье сознание очищено. И вот их тело состоит из пустоты, чистого света и формы. Это и есть майя-кая. Зародыш такого тела есть в нас. И когда мы занимаемся визуализацией, преображением, начитыванием мантры, мы моделируем такое тело внутри себя, выращиваем. Сиддха-кая – это зародыш грубого проявления, единого с недвойственностью. Способности совершенным образом проявляться в любом из миров, действуя из пустоты, склоняя на свою сторону силы природы всех живых существ и не имея никаких преград, не имея препятствий. Например, Кришна проявил сиддха-кая. Когда он проявил сиддха-кая, он проявил мудрость качества и количества. Говорят, что когда он спас, была история каких-то девушек, заточенных одним царем. Они попросили его взять их под защиту. Таким образом, они стали его женами. По-моему, там было 100 или 108 дворцов и 108 жен. Каждый из них он выделил по дворцу. И в этих 108 дворцах он проявлялся как их супруг. Для каждой отдельно, персонально. И каждая была счастлива. То есть он размножил себя на 108 форм. Или если есть в зале 100 верующих, то божество, проявляя такие ситхи, может возникнуть перед каждым, беседовать с каждым, проявить 100 обликов одновременно. И будет понимать и запоминать, что мы думаем, наши мысли, и его общение будет персональным. Это сиддха-кая. Или, например, божество может проявиться в форме чистой страны, не только тело в виде человека. Как храм, как родник, озеро, источник, вода, гирлянда цветов, мистическое дерево. Все это сиддха-кая божества. Для него нет никаких ограничений. Есть божества, которые создают чистые страны, целые божественные области. И другие души могут переселяться в эти области. практиковать в специально созданных таких условиях. Это и есть принцип чистой стороны. Это совершенство ситхакая. И такие способности проявляют Шива, Даттатрея, Вишну, Сарасвати, Лакшми и все великие боги. Итак, эти три тела есть внутри нас как потенциал. В процессе практики созерцания, очищения, они осознаются внутри нас, а искусственными методами пробуждаются и реализовываются.
Чем наша душа отличается от Шивы? Наша душа была создана по образу и подобию изначальной души, Бога Шивы, но она отличается от изначальной души тем, что она незрелая, в то время как Шива есть неэволюционирующее совершенство. Мы находимся в процессе эволюции. Ом.
Шива, как Парамишвара, как высочайшая душа, создающая, творящая, поддерживающая, разрушающая, это и есть Даттатрея. Так как форма Парабрахмана, которая отражается в чистой сатвичной майе. Парабрахман – это сам Парама Шива, но который не проявляется, не имеет никакой энергии, воли проявления. Абсолютно трансцендентное существование. Но Шива, как Парамишвара, это отражение Брахмана в сатвичной иллюзии, в сатвичной майе. И Парамишвара не эволюционирует, то есть ему не надо развиваться, превращаться во что-то. Он и так совершенен. Максимально полон, максимально совершенен, максимально чист. Сватантрия – свобода. Айшвария – всемогущество и величие. Нитьятва – вечность, бессмертие. Анантия – бесконечность. Сарваджнятва – всевидение. Вьяпакатва – всепроникновение. Это черты Парамишвары. Мы являемся такой же частицей, но мы не обладаем развитием всех этих качеств. Мы отличаемся в плане энергии полностью, радикально. То есть на уровне абсолютного сознания мы едины, на уровне относительном мы различаемся. И вот одно из принципов ниямы – это Ишвара Пранитхана, упование на Бога, упование на Ишвару. Шаоча – чистота, сантоша – удовлетворенность. Тапасья – аскеза. Сватхьяя – изучение текстов. Ишвара Пранитхана – упование на Бога. Ишвара Пранитхана – это и есть сделать Бога номером один в своей жизни. Когда мы делаем Бога номер один в своей жизни, смиряемся перед Богом полностью. Не имеем личных амбиций, завышенных ожиданий, то нам нужно не медитировать, а пребывая в присутствии, расслабляться. И осознавание божественного источника возникает естественно. Когда мы пребываем в бдительном осознавании, в состоянии самоотдачи, в состоянии преданности и любви к Богу, достаточно расслабиться, и божественная реальность постепенно, мягко-мягко берет нас под свое покровительство и начинает притягивать нас. И мы удивляемся, надо же, практиковал, столько прилагал усилий, такого не получалось. А здесь расслабился в состоянии внимательности, преданности, самоотдачи, и наступила самадхи. Это так. Одному йогину в древности в Индии гуру сказал изучать Бхагавадгиту. А он не умел даже читать. Но гуру сказал каждый день читать Бхагавадгиту. Он решил выполнять указания гуру. Он пошел в храм, взял текст с Бхагавад-гитой на санскрите, уселся. Но поскольку читать не умел, не мог произнести ни одного слова. И он даже вверх ногами буквы перевернул. Но он просто смотрел на Бхагавад-гиту и плакал. И брахманы, они так наблюдали за этим человеком в храме. И они позвали потом еще одного человека и сказали: ты должен это видеть. Ты знаешь, у нас такой чудак есть. Смотрит на Бхагавад-гиту вверх ногами и плачет. И они подошли к нему и спросили: ты что делаешь? Читаю Бхагавад-гиту. Так она ж перевернута вверх ногами, как ты можешь читать? Он говорит: а это не важно. Я думаю о Кришне, как он, с каким смирением он проявлялся на битве Курукшетра, будучи колесницей Арджуны, и меня охватывает такой восторг, такой экстаз, что я дальше даже не могу ничего читать. Поэтому перевернуто оно, не перевернуто, для меня не играет никакой роли. И они позвали какого-то выдающегося учителя и святого. Этот учитель сказал: брахманы, видите, он читает Бхагавад-гиту. Он по-настоящему ее читает. Ему не нужны слова, ему не нужны буквы. Потому что он пребывает в преданности и самоотдаче. Дальше.
Для того, чтобы понять все тайны души, мы отделяем тело души от ее сущности. Будучи телом души, мы индивидуальны и уникальны. Отличаясь от всех других и будучи сверкающей сущностью света, которая эволюционирует и созревает в ходе эволюционного процесса. Это тело души есть природа Бога Шивы, но оно отличается от Шивы тем, что сияет в меньшей мере, чем изначальная душа, и проходит эволюцию, в то время как Бог есть неэволюционирующее совершенство. Мы можем уподобить тело. Мы можем уподобить тело души желудю, в котором содержится мощный дуб, но сам желудь очень мал и будет развиваться. Тело души созревает с опытом, эволюционирует через множество жизней, чтобы достигнуть сияния Бога Шивы и в конце концов реализовать Шиву полностью в нирвикальпа самадхи. Даже после того, как достигнута самореализация, тело души продолжает эволюционировать в этом и других мирах до тех пор, пока не сольется с изначальной душой, подобно капле воды, сливающейся со своим источником, океаном. И это судьба всех душ без исключения. Так говорят веды. Подобно растительному маслу в семенах кунжута, подобно воде в русле реки, подобно огню в огниве, так и атман постигается, когда человек ищет его правдиво и самоотверженно. Ом намах Шивая.
Oh.